Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Мы сейчас закончим с вами главу Итро, я это просто чувствую. Мы прошли все заповеди, кто такой Итро. Вообще мы очень много узнали из этой главы. И дальше она к финишу двигается так. А весь народ видел звуки и пламя, и звук шофара, и гору дымящуюся. И как увидел народ, содрогнулись и встали поодаль. И сказали они Моше: говори ты с нами, и услышим, пусть не говорит с нами Всесильный, а то мы умрем. То есть, есть такое состояние страха. Страха, во-первых, во-вторых, ну, тут есть такие детали, которые, может быть, ошибка русского языка, а может быть, нет. Видел звуки и прочее. Вот мы могли бы это.
Нет, видел звуки, конечно.
Видел звуки?
Звуки видны, конечно.
Почему?
Как видны? У Мюнхгаузена там замерзают звуки в трубе. Нет. Дело в том, что все в мире состоит из двух свойств. Получение и отдачи. Это как вода и огонь, допустим. Плюс и минус. Северный-южный полюс.
То есть полюсные состояния.
Да, два полюсных состояния, они являются двумя свойствами природы. Угу. Кроме них ничего другого нет. И эти два полюсных состояния, они воздействуют на материю. Материя – это желание насладиться, желание получить, желание наполниться. Это является естественной природой материи. Вот как атом хочет держать себя в какой-то форме, больше атом, в большей форме, там, большие молекулы и так далее. То есть зависит там от места в периодической системе, там, от количества частиц в ядре и так далее. Так вот, поскольку все состоит из плюса и минуса, этот плюс и минус, они должны разделены быть между собой каким-то адаптером. Допустим, это будет, может быть, какой-то мотор. Тогда плюс-минус к нему подключаешь, он работает. Угу. Это должна быть какая-то полезная нагрузка, вредная нагрузка, если. Тогда, допустим, как в бомбе в атомной или в чем-то происходит
столкновение
и взаимное уничтожение. Короче говоря, короткое замыкание, грубо говоря.
Когда только они встречаются.
Да, только на другом уровне. Вот. Когда плюс-минус это встречается. Два противоположных свойства. Высвобождается огромное количество энергии, потому что оно не уходит на взаимность, а вовне. Но мы не будем разбирать это все с точки зрения духовных сил. Я просто хочу что сказать. Для каждого уровня сил в человеке, для каждого свойства в человеке есть свой уровень соответствия, то есть сопротивление, которое должно стоять между плюсом и минусом. Если, допустим, плюс-минус маленький, сопротивление может быть маленькое. Если плюс-минус большой, сопротивление должно быть большим. Иначе будет короткое замыкание. Угу. Так, грубо говоря. Так вот, поэтому в человеке все эти желания его, получения относительно свойства отдачи, они отградуированы 0, 1, 2, 3, 4, 5 уровней.
Сопротивление?
Желания.
Желание.
Да. И, соответственно, им 5 уровней напряжение, или 5 уровней тока, или 5 уровней высшего света, отдачи. И между ними сопротивление. И здесь указано, как градуируется. Я нахожусь в состоянии, когда я против Творца. Так? То есть свойство получения против свойства отдачи. Моше, который во мне, это свойство, оно может быть на коротком уровне с Творцом, на короткой ноге, что называется, рядом стоящим практически, лицом к лицу. Все уровни, которые более овеществленные,
более
материальные, более толстые, грубые,
грязные,
да, они, соответственно, должны быть удалены далее. Поэтому говорится, Моше здесь, Аарон здесь, левиты здесь, мужчины тут, женщины еще дальше, ну и там всякие этот стадо и прочее, прочее. То есть вот так вот они как бы пирамидой или вот кругами такими стоят якобы вокруг горы Синай. То есть вокруг точки соприкосновения с высшим свойством. Почему говорится вокруг горы, а не прямая линия? Потому что они еще не обрели экрана. У них еще нет линии. Угу. А еще это кругами идет. Вот и все.
Очень понятно. А скажите мне, пожалуйста, в данном случае страх является сопротивлением? То есть между ними существует страх?
Страх является...
То есть это хорошая,
хорошая штука? Да. Человек понимает, что ему ближе подойти нельзя. Он отдаляется как... Ну вот как...
На уровень страха.
Вышедший из тюрьмы, знающий, что воровать плохо, он обходит банк за 2 квартала.
Да.
А есть, который обходит за 5 кварталов.
Да.
Понимаешь? То есть он
нет
четко...
у меня сопротивления.
Да, он знает, на каком расстоянии он должен быть, чтобы предохранять себя от кражи. Вот здесь и говорится об этом.
Это уровень страха такой, да, на так 5 кварталов, на 3 квартала.
Нет экрана защитного.
Понятно.
Все.
Страх – хорошее свойство.
Да.
Что такое видел звуки все-таки?
Потому что все, что мы воспринимаем через свойство бины. Бина – это слух. И поэтому звуки тоже воспринимаем слухом.
Так.
Но когда в этом свойстве бины присутствует еще и свет хохма,
свет жизни.
Да, свет жизни, тогда получается в нем видение. Вот. То есть я...
То есть я свыше вижу, да?
Да, да. То есть от этого и возникает. Есть пророки, которые говорят, я слышал, а есть такие, которые говорят, я видел. Видел это...
Это уже который со светом жизни,
да,
да, имеет,
да,
дело, который ближе к Творцу.
Да. И поэтому раскрытие Творца является высшей ступенью. Не просто слышать, а видеть. Это 2 уровня понимания. На самом деле нет видения, как и у нас. Это внутреннее созерцание.
Интересно все. Радио и телевидение тоже построено, наверное, в соответствии с какими-то такими состояниями.
Ну, ты видишь, что сначала мы открыли все-таки наинизший уровень связи. Через слух, через веревку там, через что-то, а потом уже по проводам, электричество, а потом уже радиоволнами. Но все равно, пока мы дошли к видению, это прошло много времени.
И сейчас видение заменяет и чтение, и слух, и все, что хотите. То есть практически...
Это говорит о том, что ведь в нашем мире самое большое количество информации мы получаем через зрение. 90% с лишним.
Так и в духовном тоже, да?
Так и в духовном, да. Потому что свет хасадим, свет бины, он всего лишь подложка под свет хохма.
То есть свет милосердия, он только как бы...
Облачает свет хохма.
Облачает. Да. Свет хохма входит.
Свет, да. Свет знания – это свет хохма.
И свет милосердия, он снизу, да?
Он идет от творения.
От творения.
Да. Творец – это свет хохма. Творение, которое желает быть подобным ему и в этой мере получать, это свет хасадим.
То есть мы готовим сосуд, а свет уже входит.
Да.
Все понятно. «И сказал Моше народу, не бойтесь, ибо для того, чтобы вас возвысить, явился Всесильный, и чтобы страх перед Ним был у вас, дабы вы не грешили».
Вот.
То есть вот
страх,
то, что вы сейчас,
да,
говорили.
И нужен, очень
вот
правильно.
Проход через 5
очень
улиц.
Очень хорошо. Это называется только не страхом, как в нашем мире пахот. Это ира.
Трепет.
Трепет.
Это везде здесь перевод не страх. На самом
нет,
деле,
это не,
быть
не страх. Это трепет, да.
Трепет.
Трепет – это чтобы мне не нарушить подобие Творцу. Без всякого наказания. Наказания нет. Наказание именно в том, что я нарушаю. А дальше? Ничего дальше нет. Никаких следствий. Следствий никаких.
Угу.
Единственное следствие – то, что ты нарушаешь. Все. То есть человек должен быть на таком моральном уровне, что для него быть в таком состоянии – это самое ужасное наказание.
В состоянии?
В состоянии отдаления от Творца, от свойства отдачи, любви.
Когда нет трепета. Перед этим,
когда, да? Нет трепета, да. То есть трепет для него является индикатором.
А что такое? Может быть, это не связано, но все равно. Вот я знаю, что вы занимаетесь лечением страхов у человека и так далее. У вас есть таблица, там, 1000 страхов, которые есть у человека.
Нет, не 1000, 800 с лишним.
800 с лишним видов страхов. Вы занимаетесь лечением вот этих страхов, которые возникают у человека. Ну, допустим, раскроем людям тайну.
Что нет, это? Я этим уже последние, не знаю сколько лет, 15 этим не занимаюсь.
Ну вот скажите мне, пожалуйста, почему человек считает, что это болезнь? Это все переводится на состояние болезни? Или это уже не трепет от страха? Или что это? Ну, хоть немножко.
Ну, я занимался лечением психических, внутренних, психологических, я бы сказал, состояний человека.
Откуда возникают эти страхи?
Неуравновешение между свойством отдачи и получения, как мы и учим. А в человеке, да, это тот же корень, только на более низком уровне.
И вся ваша система была в том, чтобы достичь равновесия?
Да, только лишь равновесие.
И все, исчезает страх.
Конечно.
Да?
Ну, медицина достигает этого тем, что она подавляет просто ощущения. То есть меньше таблетки. Видишь, лучше спишь. Да. А здесь нет. Здесь имеется в виду, что человека не усыпляешь, а уравновешиваешь.
Ну, дальше. «И стоял народ подаль, а Муше приблизился к мгле, в которой скрывался Всесильный». Что это за мгла, в которой скрывается Всесильный?
Мгла – это вообще это облако как бы. То есть это состояние, когда Творец является светом. Свойство это, природа, сила ее. Так мы ее называем светом. Ну, как свет в нашем мире. Угу. Вот. Оживляющий свет разума, свет тепла и так далее. Творящие, животворящие и так далее. Так вот, этот свет скрывается. Есть экран скрытия. Бесконечный свет скрыт абсолютным таким пологом, занавесью, облаком. Находится как бы в такой капсуле. Неважно, как это объяснить. Человек его не воспринимает.
Это чтобы не сжечь человека, если так уж таким языком. Да. Не навредить человеку.
Не навредить и не сжечь, то вообще человек не чувствует, что это существует. Ведь спроси любого человека по улице.
Есть у него сомнения.
Сомнения. Где это есть? Этого нет. Когда человек начинает приобретать экран, в той мере, в которой он приобретает экран, он снимает это облако постепенно.
Слоями. То
есть, да. Вот есть во мне 5 уровней желания. Угу. Если я приобретаю экран на самое тонкое свое желание, ну, на первое, начинается всегда с самого тонкого. Угу. Таким образом, я снимаю покров самый тонкий, он тоже состоит из 5 частей. Угу. И я тогда вхожу как бы в это облако, на эту часть.
И какое-то свечение ощущаю.
Как-то. Конечно, я уже прошел первую часть. Угу. Всего их 5. Угу. И таким образом я работаю дальше на себя, навожу на себя экран еще больше антиэгоистически, угу. И продвигаюсь дальше в этом облаке. То есть в той мере, в которой я могу облачиться в антиэгоистические, то есть в альтруистические намерения, в любовь к ближнему, ко всему, ко всем и так далее, в той мере я в это облако вхожу. И таким образом так достигаю состояния, когда обнаруживаю этот свет, свойство отдачи, прямо в себе.
То есть я его впускаю в себя.
Да.
То есть место, освобожденное от всего эгоизма и всей грязи, туда входит Творец,
свет.
Как бы, свет.
Да.
И так я сливаюсь.
Да, становлюсь человеком света.
Почему это нельзя описывать, вот это вот состояние, вы говорите, в книгах не описано вот это вот последняя стадия?
Последнюю стадию мы еще не достигли, никто не достиг.
Никто не достиг.
Никто. Это будет только в конце всеобщего исправления.
То есть нас еще ждут большие подарки, открытия. Понятно тоже. Дальше. «И сказал Бог, обращаясь к Моше, так скажи сынам Израиля, видели вы, что с небес я говорил с вами, не делайте при мне богов серебряных и богов золотых, не делайте себе».
То есть и на правой, и на левой линии со свойством
это
отдачи, свойства получения.
Это да. Серебряные и золотые, да?
Да.
Золото это линия. К левой линии, наверное, относится.
Золото левое, серебро правое.
Серебро правое. То есть золото это то, что как бы я...
Притягивает.
Притягивает. «Жертвенник на земле сделай мне».
Из земли. Не на земле.
Из земли.
Да, неправильный перевод.
Что это означает?
То есть из земля это эрец, рацион, желание.
Желание.
Да.
Из желания.
Из своих желаний сделай мне жертвенник.
Красиво, это правильно. Угу. И приноси на нем жертвы всесожжения и мирные жертвы твои, мелкий и крупный скот, во всяком месте, где я разрешу упоминать имя мое. Я приду к тебе и благословлю тебя.
Да. То есть сначала делается жертвенник из неживых желаний, из земли, угу. Там включается, затем приносятся растительные всевозможные, там ветви, трава там всякая и так далее, и затем уже животная часть, да, животный уровень. Но это самый большой уровень, потому что, а делает это все человек, человеческий уровень. Так что здесь включаются все уровни желаний, которые в человеке, все уровни природы.
Ну, вот я сейчас спрошу, конечно, а вот то, что приносились в жертву люди, были такие племена.
А, ну, так это же ты.
Только не здесь. Да, не касалось этого. Это что такое? Что это за перебор был такой? Были жертвы, не знаю.
Ну, считалось, что вот мы с вами и богам были в необходимы. Помните, такие жертвы.
Помните, нам рассказывали, тут да. зарезали ребенка на каждом углу, там черти что творилось. Да. Инки и майя там. То есть, что это такое? Что это?
Ну, слушай, я не хочу так говорить, не знаю, сколько у нас времени на это есть. И вообще, это же целая система взгляда человека, его природного устройства, его внутреннего отношения к себе и к миру. Поскольку мы эгоисты, у нас существует... если у меня существует возможность все взять себе, я беру. Если не существует возможности все забрать, а есть люди, которые против меня, которые не соглашаются, которые упорствуют, тогда я, вступая с ними в контакт, и должен им платить. Вот эта плата, она нежелательна с моей стороны. Но мне нечего делать, я должен отдавать для того, чтобы что-то получить. Это все эгоистическое. Так. Если человек не исправляет себя с помощью кабалы, такое же отношение, оно и к природе. То есть, если я хочу же от природы что-то получить, чувствовать себя комфортно, а тут, понимаешь ли, всякие эти ураганы, цунами, землетрясения, дикие звери нападают, там какие-то случаются болезни, мор и так далее, нашествие каких-то там тараканов, саранчи, вся природа вдруг вымирает, тиф какой-то или что. Как мне от этого откупаться?
Да.
Кому платить и за что платить?
Да.
На этом живут все религии. Да? И поэтому самое высшее жертвование – это жертвование человека.
То и это, в принципе, откупались так. Самые высокие жертвы
да.
человека.
Да. То есть в иудаизме считается жертвование – это значит… Во-первых, а что значит вот эти жертвования? Ты знаешь, что такое на самом деле? Это же все съедалось. Это были всеобщие трапезы.
Это вот непонятно.
Как это? А куда это шло мясо?
Куда деть мясо?
Ну, оно что, просто сжигалось?
Кто съедает? Кто съедает? Отдается народу?
Я приношу...
Ягненка.
Вот, ягненка. Его там разрубают.
В храме.
В храме. От этого храма все бедные, которые вокруг храма, и все, которые работают в храме, и я, сидим и...
Трапеза.
Трапеза. И так каждый день.
На равных такая, да?
Да,
конечно. Все и бедные вокруг храма.
Все,
и...
все, все.
Это большое дело.
Да. Это и называется храмовая работа. Это и есть трапеза. Жертвоприношение, это имеется в виду, когда я хочу от себя отдать обществу. И это выражается в виде законов выполнения, в виде десятины, которую я приношу. И она уходила на образование народа.
Да.
Да, на образование народа. Да. И вот эти вот жертвоприношения, которые я приходил, приносил, и я, весь народ, да, каждый должен был приносить, причем приносит в соответствии с тем, что в чем провинился. В чем провинился? Вот, допустим, что-то там неправильно сделал,
я сам,
эгоистическое
я сам что-то. Определяю, что
да, да, конечно. А кто знает, были же на уровне духовном, а кто знает твои вообще эгоистические грехи?
Угу.
Никто не видит. Ты сам чувствуешь, что вот в этом вот я сделал неправильно, что я должен сделать. И так, как пишет наш учитель, мой учитель Рабаш, ты в таком случае должен сделать трапезу, пригласить товарищей,
поставить.
Посидеть вместе с ними, поставить бутылочку с хорошей закуской, посидеть с ними и объединиться.
Это и есть что-то...
Это и есть служение Богу.
Как вот если так все по-другому смотрится?
Потому что да, знаете. Потому что именно таким образом соединяются люди между собой, но у них внутри происходит духовная работа. Ради чего они это делают? Но я это вызываю. Вот. И поэтому я этим воодушевляю всех остальных, чтобы в следующий раз они на меня больше подействовали и помогли бы мне не оступиться, так как я оступился. И вот так вот все происходит очень спокойно. То, что делаем мы сегодня. А для чего тебе нужен храм? Делай это, пожалуйста. Вот у тебя есть место, где ты собираешься с группой. И там и приносите жертвы. Но это должно предваряться четким антиэгоистическим анализом. Иначе это не имеет никакого смысла.
Иначе это просто выставить и все.
Пьянка.
Пьянка. А так ты приносишь с тем, чтобы мы соединились, да?
Да.
Весь этот анализ должен приводить к этому результату. Угу.
Так что все эти жертвы, жертвоприношения, работа в храме и все прочее, это все совершенно не так, как мы считаем. Это все направлено только на связь между всеми людьми. Храм был местом скопления всех желаний, всех исправлений. Оттуда уходили люди во все провинции обучать народ. Не было же никого, кто бы не знал бы читать, писать, считать.
Все умели.
Все умели все. Все умели выполнять духовную работу.
Благодаря поддержке этой десятины, которая давалась, да?
Да, да. Никто за кем не следил. Все обязаны были это делать, потому как иначе ты не отдаешь.
И у кого тогда не возникал вопрос, как сегодня, а на что я ее отдал, а что это? То есть люди знали, на
она
что...
Она не считается тогда десятиной. Если уж я говорю, так я и это скажу. Это не считается десятиной, если ты не с желанием ее отдаешь. Это так, как сказано, когда надо было создавать то место, где происходит
жертвоприношение,
то место, где происходит
соединение,
ковчег этот, который сделал Уриэль. Да? Так вот, там сказано, и каждый человек пусть отдаст от своего сердца. Вот. Если это не от сердца, то это не считается.
Красиво.
Да, так что...
Вы сейчас сказали, как сразу поднимается это понятие храм вообще? Что это такое? Что, как мы говорим,
храм
в сердце, человек?
Храм – это центр соединения народа, который обучает, который в себе содержит все эти свойства и который показывает в пример, каким образом это должно быть сделано. И... Как только храм начал портиться, все началось. Это за 70 лет до крушения храма. Поэтому мы говорим крушение храма, а не крушение государства, потому что он являлся духовной основой. В нем это прекратилось, вот это вот действие единения народа. И все.
И то, что его римляне сожгли, это уже все такая
ерунда. Нет, это 70
лет,
это 70, это 7 сферот, по 10 в каждой, пока не спустился до Малхут. Хесед двора тиферет нецехот есод Малхут. И крышка. И все. И уже заранее было известно. Еще год, еще два и так далее.
Что не будет храма.
Да.
Вообще, хорошо. А тогда, когда человек говорит, что... То есть прежде храм... Это получается, и в результате так, вы говорите, исчезает в человеке. То есть человек перестает приносить жертву настоящую в храм, да? То есть ту, которая ведет к объединению, он уже хочет сказать, я принес жертву, да? И вот это вот я, которое вмешивается, оно рушит все
да,
храмы.
Да, вот это является причиной крушения храма.
Это точно. А когда ты мне будешь делать жертвенник из камней... Не клади их обтесанными.
Не обтесанными.
Что это значит?
Не заноси руки свои на камни. То есть ни в коем случае нельзя делать что-то не от естественных твоих желаний.
То есть камень должен быть естественный. Да?
Все, да, да.
Какой он есть.
Да.
То есть ты не должен его обрабатывать, ничего, ничего. Вносить своего. Искусство сюда не приносить.
Нет.
А камень все-таки это на иврите это эвен. От слова понимай, авана.
От слова авана.
Понимание сердца.
И от понимания сердца, да.
Не клади их обтесанными, дабы не занес ты над ними железо и не осквернил их. Почему так вот к железу такое отношение?
А
потому что это произведение рук человека, да?
Нет, кроме того, потому что железо – это свойство суда, свойство дин, ну, это ограничение.
Да.
Ну, это уже мы не сможем сегодня разобрать.
Ну, и заканчиваем тогда. И не восходи по ступеням на жертвенник мой, чтобы не открылась нагота твоя на нем.
Да, то есть жертвенник должен быть выше тебя.
И тогда не откроется нагота?
Выше головы.
А.
Жертвенник должен быть выше твоей головы.
Выше головы.
Да, то есть выше твоего знания, познания, выше твоего постижения. То есть всегда отдача должна быть выше всех твоих расчетов.
Я на этом бы закончил.
Ну.
И закончилось у нас время, конечно. И большое вам спасибо. Я, как всегда, счастлив. И не хочется заканчивать передачу, но, дорогие друзья, время наше вышло. Будьте с нами и дальше. Мы будем дальше изучать следующую главу, которая называется «Законы». До свидания.
До свидания.